В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. Извините, в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе очередной скандал между грузинским президентом и парламентским большинством набирает обороты. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджамба недоволен работой некоторых министров. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия рассмотрит вопрос недоверия главе МИДа Давиду Санакоеву. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Байден и Порошенко обсудили ситуацию на востоке Украины. США ввели новые санкции против сепаратистов и россиян-националистов. «Новая газета» назвала имя вероятного организатора убийства Немцова. Вице-президент США Джо Байден обсудил с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию на востоке страны, дополнительную небоевую военную помощь США Украине и новые санкции в отношении пророссийских сепаратистов и тех, кто их поддерживает. О телефонном разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома. Вице-президент США с озабоченностью отметил продолжающееся нарушение режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов в районе Донецка и Мариуполя. Их отказ разрешить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ на территорию, которую они занимают. Соединенные Штаты ввели санкции еще против 8 пророссийских сепаратистов на Украине, против 3 граждан России, российской националистической организации и российского банка. Санкционный список пополнили Евразийский союз молодежи и 3 его лидера: Александр Дугин, Андрей Коваленко и Павел Конищев. В пресс-релизе Министерства финансов США отмечается, что они занимаются вербовкой бойцов для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Финансовые и визовые ограничения введены и против Российского национального коммерческого банка, действующего в аннексированном Крыму. С украинской стороны под санкции попали 8 бывших и нынешних сотрудников структур и военизированных подразделений ДНР, ЛНР и Крыма. Они обвиняются в подрыве украинского суверенитета и нарушении территориальной целостности страны. Включенный в новый черный список и экс-премьер Украины Николай Азаров, бывший исполняющий обязанности премьера и вице-премьер Сергей Арбузов, бывший министр здравоохранения Раиса Богатырева. Все они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств. 16 февраля против этих людей и организаций санкции ввели Евросоюз и Канада.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз рассматривает возможное сохранение экономических санкций в отношении России до конца этого года, надеясь на реализацию договоренностей по достижению мира на востоке Украины. Срок действия санкций, введенных в связи с аннексией России Крыма и поддержкой Москвы сепаратистов на востоке Украины, истечет, если не будет принято единогласное решение о их продлении. Некоторые дипломаты из стран Евросоюза сообщили нашей Радио «Свобода» на условиях анонимности, что решение о продлении ограничительных мер в отношении России может быть принято на саммите ЕС в Брюсселе 19 марта. По их мнению, это необходимо, чтобы синхронизировать санкции с мирным соглашением, заключенным 12 февраля в Минске, в соответствии с которым до конца этого года при определенных условиях Украина должна восстановить контроль над своей границей с Россией на территории, находящейся под контролем сепаратистов. Некоторые дипломаты заявляют, что ключевой член ЕС, Германия, поддерживает продление санкций, однако обеспокоена тем, что это может привести к отказу России от выполнения минских договоренностей. Совет директоров международной системы электронных расчетов SWIFT войдет представитель от России. Угроза отключения от системы как одна из санкций в отношении России в связи с ее действиями на Украине на этот процесс не повлияла. Как пояснил РБК исполнительный директор ассоциации Росвифт Роман Чернов, Россия получила это право благодаря росту платежного трафика в стране через систему SWIFT. Свое место России уступил Гонконг. В прошлом году страны Запада рассматривали отключение бойкот SWIFT как одну из возможных санкций против России. Это предложение содержится в резолюции Европарламента. Отключение может произойти только в том случае, если это решение примут власти Евросоюза. Следственный комитет России намерен вызвать на допрос членов общественной наблюдательной комиссии Андрея Бабушкина и Еву Меркачеву, которые сообщили о жалобах подозреваемых в убийстве Бориса Немцова на пытки. По мнению ведомства, их вмешательство в расследование дела может быть расценено как уголовное преступление. Следователи утверждают, что правозащитники не имели права спрашивать обвиняемого ни о чем, кроме условий его содержания в следственном изоляторе. Андрей Бабушкин заявил РБК, что все было в рамках закона. Члены общественной наблюдательной комиссии не вмешивались в расследование. Они посетили арестованных, увидели и рассказали, какие в отношении них были проведены противоправные действия, сообщил правозащитник. Журналист «Московского комсомольца», член ОНК Ева Меркачева считает, что все обвинения абсурдны и надуманы и направлены на парализацию работы правозащитников, чтобы не допускать их к задержанным. Во вторник правозащитники посетили в СИЗО арестованных по делу о убийстве Бориса Немцова, Заура Датаева и братьев Анзора и Шагида Губашевых. Все они пожаловались на пытки и избиения при задержании. Информация о том, что к задержанным Дадаеву и Губашевым применялись пытки, поступила из нескольких источников на горячую линию «ГУЛАГу нет». «Новая газета» ставит под сомнение распространяемую в СМИ информацию по поводу предполагаемого организатора убийства Бориса Немцова. В редакционной статье о собственном расследовании дела издание приводит имя человека, которого называет вероятным заказчиком преступления. Это майор по имени Руслан, фамилия которого якобы известна президенту.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. В Грузии продолжается политический скандал, связанный с внеочередным заседанием парламента, назначенным на конец недели. На его проведение настаивает глава государства. Соответствующее распоряжение подписано, однако депутаты не спешат выполнять его волю. Сегодня в специальном заявлении спикер грузинского парламента постарался объяснить позицию народных избранников. Продолжит тему Звиат Мчедлишвили.
Брифинг спикера Давида Усупашвили транслировали в прямом эфире почти все грузинские телеканалы, а некоторые из них даже прервали показ передач, совпавших по времени с выступлением председателя парламента. Стоит отметить, что далеко не все брифинги, которые практически ежедневно устраивают те или иные грузинские политики, вызывают такой интерес. Но дело в том, что от Усупашвили, как от главного представителя законодательного органа, ждали ответа на вопрос, примет ли парламентское большинство участие во внеочередном заседании, а точнее, исполнит ли депутат от правящего крыла волю президента. Усупашвили сразу же отметил, что парламентский аппарат ознакомился с распоряжением главы государства и работа по организации внеочередного заседания уже ведется.
Но вместе с тем я хочу заявить, что внеочередное заседание парламента является очень важным политико-правовым инструментом, а потому всем нам необходимо правильно использовать и понимать его значение. Что касается конкретно этого случая, то тут мы сталкиваемся с действиями парламентского меньшинства, которые ясно указывают на то, что главная цель наших оппонентов не в самом обсуждении экономической ситуации, а в том, чтобы это обсуждение велось в чрезвычайном режиме, с тревожным подтекстом. Во-вторых, они пытаются втянуть в этот процесс президента. В-третьих, они намерены дебатами по этой теме как можно дольше заполнять медиапространство.
Перечислял Усупашвили. Спикер выступал более 10 минут и дал понять, что речь о бойкоте слушаний, инициированных главой государства, не идет. Однако участие депутатов во внеочередном заседании зависит только от их желания. Судя по словам вице-спикера парламента Мананы Кобахидзе, которая сегодня выразила позицию большинства, подобного желания у депутатов нет.
Мы считаем, что не должны присутствовать на этом заседании. Это не что иное, как часть политического пиара национального движения. Нам незачем подключаться к повестке, которую они разработали. Очень жаль, что президент был введен в заблуждение, когда прислушался к ним.
Сказала Кобахидзе. Сами националы, на которых сегодня посыпались все камни, подтвердили, что обязательно примут участие в слушаниях и попутно обвинили коллег из большинства в том, что те прячутся от проблем. Будут присутствовать на заседании и депутат от оппозиционной партии «Свободные демократы». Однако для того, чтобы слушания состоялись, присутствие законодателей только от нацдвижения и «Свободных демократов» недостаточно, объяснил сегодня глава парламентского комитета по процедурным вопросам депутат от «Грузинской мечты» Георгий Кахьяни.
Для того, чтобы заседание было признано состоявшимся, необходим кворум. Это более половины депутатских мест. То есть свое присутствие должны зарегистрировать как минимум 76 депутатов. Тогда как националы, свободные демократы и 4 независимых депутатов в совокупности занимают 63 места. Этот регламент обязателен как для планового заседания, так и для неочередного.
Объяснил Кахьяни. Сам глава государства Георгий Маргвелашвили никаких комментариев не делает и в то же время не отзывает своего распоряжения. Сегодня президента поддержала неправительственная организация Transparency International Georgia. В заявлении, распространенном организацией, говорится, что позиция парламентского большинства и правительства Грузии попирает принципы демократии и вредит государственным институтам. Напомню, что недавно к президенту страны обратились две оппозиционные партии – бывшее правящее Единое национальное движение и партия экс-министра обороны Ираклия Авасания «Свободные демократы». Они призвали его созвать внеочередное парламентское заседание для обсуждения экономической ситуации и поисков мер по укреплению национальной валюты. Соответствующее распоряжение Георгий Маргвелашвили издал накануне, а дату слушаний назначил на пятницу. Звиатом Четлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба недоволен работой некоторых министров. Об этом он, в частности, заявил на сегодняшней пресс-конференции в Сухуми. На мероприятии побывал наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялась пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба. Со времени предыдущей пресс-конференции прошло 3 месяца и почти полгода после инаугурации президента. Журналистов, естественно, интересовали оценки Раулем Джумковичем того, как идет процесс экономических и иных преобразований в стране. Доволен ли он деятельностью кабинета министров? Некоторые в обществе критикуют премьер-министра Беслана Будба за слишком частые поездки в страны ближнего и дальнего зарубежья. Другие же, наоборот, говорят, что под лежачий камень вода не течет, и отмечают динамичность в его работе, то, что он старается наладить внешнеэкономические связи, дабы заработать деньги для страны. Каково тут мнение президента? Рауль Хаджимба отметил, что темпы преобразования его пока не устраивают, и продолжил.
Что касается работы кабинета министров, я говорил это открыто, и сейчас вам озвучу. Работой некоторых министров, ведомств я недоволен и уверен, что нужно в кратчайшие сроки менять ситуацию. Сам кабинет министров тоже не в полной мере пока отвечает тем требованиям, которые стоят перед нами. Что касается поездок премьер-министра, я думаю, что в нашей истории были поездки и более носившие частый характер, и это не должно вызывать ни у кого никаких либо тревог и волнений. Это нормальный процесс. Главное, чтобы эффект от этих поездок был бы. Я очень надеюсь на то, что как раз таки именно в этом русле будут проходить все эти работы.
Отвечая на вопрос об экономических проектах в республике, президент назвал такие, как переработка ореха, налаживание швейного и текстильного производств, добыча доломита и другие. Дешевая электроэнергия и дешевая пока рабочая сила должны привлечь в Абхазию потенциальных инвесторов. Журналистов не мог не интересовать вопрос о недавно принятых парламентом поправках в закон об актах гражданского состояния, которые обеспокоили многих в обществе. Не откроют ли они дорогу для тех десятков тысяч людей, которые хотели бы приобрести гражданство Абхазии, сохранив при этом гражданство Грузии? Рауль Хаджимба сказал...
Вы знаете, это уже, по-моему, наболевшая тоже тема, и она звучит уже не первый день в стенах парламента. Ранее был принят в предыдущем созыве закон об актах гражданского состояния, где, если я не ошибаюсь, подпункт Г, пункт 1 статьи 65, говорится о том, что государственная регистрация перемены национальной принадлежности позволяет изменить национальность на основании осознанного решения гражданина. Но правильно ли это было сделано? Тогда получается, что любой человек, живущий в Абхазии, любой национальности, может просто взять и изменить свою национальность. Но что касается нынешней ситуации, тот проект, который предложен был и потом принят парламентом, он открывает ворота. Мы многое сделали, и вы об этом знаете, что касается вопросов, связанных с паспортизацией, незаконно. Закрыв двери, мы открыли окна. Я не хотел бы, чтобы этот процесс складывался бы таким образом. У нас сегодня состоится встреча с депутатским корпусом, и я надеюсь на то, что мы примем правильное и адекватное решение по данному вопросу.
Прозвучал вопрос и о Гайском районе, куда президент собирается в поездку. Он касался того, что дети там учатся по грузинским учебникам, в которых зачастую содержатся утверждения, совершенно несовместимые с общепринятыми в абхазском государстве. Рауль Хаджимба сказал...
Это действительно очень злободневный вопрос. Глава администрации здесь мне представил по одному учебнику, который есть в школах Галского района, где на одной стороне Абхазия, на другой стороне Грузия. И между ними русский медведь, который разгрызает пополам две эти страны.
Думаю, что авторы учебника видели на этом рисунке не две страны, а две части одной страны. Но это уже особенности восприятия. По сути же, с президентом нельзя было не согласиться, когда он сказал, что если эта идеология приемлема для нас, для обучения в наших школах, то как государство мы не состоялись. Конец цитаты. Разговоры о необходимости новых своих учебников для этих школ идут уже давно, но все остается пока на уровне благих пожеланий. Всего за полтора часа пресс-конференции президент ответил примерно на 40 вопросов журналистов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». И пришло время для нашей традиционной рубрики «Не круглый стол». Сегодня мы обсудим тему, которая взбудоражила грузинский сегмент социальных сетей. 8 мая была опубликована проповедь епископа Схалты Спиридона, который призвал православную Грузию молиться за воссоединение России, Украины и Белоруссии в одно православное государство, у которого будет царь-помазанник. Война на Украине, по мнению иерарха, вызвана, цитирую, подстрекательством третьих сил и очень большим коварством неправославных сил. Итак, у нас на прямой связи из Тбилиси политолог, психолог Рамас Саквариледзе и теолог Левана Башидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос, Леван, обращен к вам. Да, хотелось бы все-таки узнать, является ли подобного рода проповедь обычной для Грузинской Православной Церкви? Действительно ли в храмах звучат подобного рода идеи? Насколько это широко распространено? И как вообще к подобным высказываниям относятся в Грузинской Православной Церкви? Ну, я не знаю... может быть, есть какие-то документы, которые регламентируют такие выступления?
Давайте сперва скажем, о чем это выступление. Это не выступление, это проповедь, воскресная проповедь, вторая неделя Великого Поста, и это длится где-то почти 30 минут. Я бы рассмотрел это под углом противостояние православия с одной стороны и Запада. То есть это явный, так сказать, антизападнический или антизападный, вот такой антизападная проповедь, которую вы можете услышать не только в Грузии. Вы можете это услышать и в России, и в других странах, в любой православной церкви вы можете вот такие сентименты антизападные встретить, что Запад всегда был врагом православия. Главный враг это, конечно, Америка. В некоторых случаях это может быть там, не знаю, евреи или кто-то. И это в каком-то смысле обычное дело. Я бы не сказал, что там каждый второй священник или каждый второй епископ об этом говорит, но в этом для меня ничего такого удивительного не было. Вот этого Спиридона я давно знаю, когда он еще был не священником. Он довольно такой, скажем так, мягко очень, скажем, очень. Человек был неуравновешенным, очень впечатлительным. И у него вот такая идеология, то, что с одной стороны есть вот так черно-белое, так сказать, видение мира, что есть белое, правильное, это христианство, конечно, православие, и враги православия. И в первую очередь, конечно, среди этих врагов, конечно, другие христиане. Вот этой речи там очень такая речь пламенная против католиков, которые, я не знаю, жгли, варили православных на Украине, не только на Украине, там на Афоне, вот там всякие все эти были, небылицы и басни, все в одном. Конечно же, самые большие эти враги это Запад, это католики, и в этом ключе надо все это рассматривать. Конечно, здесь есть и политика, но надо это рассматривать, так сказать, в контексте вот этого православной такой, в кавычках, идеологии, которая есть во всех церквах. Насколько это мейнстрим, это другой вопрос. Слава Богу, что это не мейнстрим. То есть есть, так сказать, в православии, так сказать, нормальные, образованные люди и, то есть, уравновешенные позиции. Но вот такое вы встретите везде.
И, ну, да, конечно, я понял.
Наши сейчас прозападники, они, конечно, это выставили, конечно, и в Ютубе, и в социальных сетях, и это комментируют, и требуют, чтобы Синод отрекся от этого и так далее. Конечно, это так. Но для меня это обычная такая проповедь Абуладзе, Коча Абуладзе его звали.
Да, да, обычно понятно. Спасибо, Ливан. Буквально одну секунду. Да, мы вернемся к этой теме чуть-чуть попозже. У меня вопрос Батону Рамазу. Батон Рамаз, вообще вот подобного рода идеи, да, о единении и славянских государств, и православных государств, наверное, в любом случае как-то присутствуют не только в церковной среде, но и вообще в грузинском обществе. А вы могли бы как-то охарактеризовать, может быть, электорат, который может следовать таким идеям? О каком вообще количестве людей идет речь? И вообще в динамике каким-то образом изменяются настроения в грузинском обществе? Не становится ли больше людей, которые следуют таким идеям?
Ну, спасибо большое за приглашение в эту дискуссию. Большое спасибо и за то, что вообще подняли этот вопрос, потому что правда, с распространением информации может сложиться неправильное видение ситуации в Грузии. Это частный случай, как отмечал господин Ливан, одного конкретного церковника. И если таких случаев будет много, не исключено, что церковь, грузинское православие, сильно ослабнет Грузии, потеряет свою паству, так как, во-первых, Грузия не любит, когда церковь вмешивается в политику. И политические заявления гораздо более влиятельных представители грузинской церкви, не влияют потом на общество, не меняют отношение этого общества каким-то политическим процессом. Даже таких, как и, которые являются на грани политики церкви, или политики морали и так далее. Несколько раз церковь приходилось уступать с таким настроением, когда общество стало критичным по отношению к церкви из-за ее политических, из-за политических заявлений некоторых ее представителей. Так что это не очень-то правильный для церкви шаг. Я уверен, что тут тоже опровержение наступит.
Вот он, Ромас, я бы, да, хотел проинформировать, что, в принципе, сегодня был комментарий секретаря ГПЦ Михаила Будковеля, и он заявил, он достаточно так спокойно прокомментировал, он сказал, что то или иное духовное лицо может высказывать ту или иную оценку, это частное мнение, не позиция грузинской патриархии. Позиция патриархии является то, что озвучивает грузинская патриархия, патриарх через хорепископа или секретаря. Это такой комментарий, я бы сказал, очень сдержанный, в любом случае не осуждающий епископа. Вы думаете, что будет какая-то другая реакция?
Знаете, внутри церкви, как у меня создается впечатление, внутри церкви настроение такого типа существует. Но чтобы они выносили эти настроения и пропагандировали эти настроения среди своей постройки, вот этого, я думаю, не будет, этого они не сделают, как раз из-за того, что они могут потерять просто поддержку.
Ну да, понятно.
Что ж... Это общество, которое и сейчас очень остро переживает русские танки над городом, на столице Тбилиси.
Что ж, спасибо большое, Батон Рамаз. Да, я хотел бы еще задать вопрос Ливану. Ливан, мы с вами как-то беседовали, и вы сказали, что грузинская церковь — это, я не смогу, наверное, точно процитировать, но это церковь победившего такого фундаментализма, может быть, я не прав, но что, в принципе, такой... максимальной ортодоксальности, да, но в то же время известно, что патриарх все-таки в свою бытность был достаточно либеральным. А не кажется ли вам, я думаю, это многих интересует, что в будущем, да, грузинская церковь может стать еще более ортодоксальной, и вот подобного рода идеи могут стать вот просто, ну, как бы таким мейнстримом в церкви, и она может пойти на прямое вмешательство в политику?
Да, да, конечно, мы об этом говорили, и, конечно, победившего, когда мы говорим, это победившего консерватизма или фундаментализма, это имеется в виду именно патриархия, иерархия, но церковь живет своей жизнью, есть разные течения. Но если выведем за скобки вот истинное христианство, то, что, как я считаю, это как в древних текстах говорится, что всякое отечество для христианина чужбина, а всякое чужбина — это отечество. Если это выведем за скобки и рассмотрим вот такие фундаменталистские, политизированные вот такие взгляды, то здесь нужно, значит, выделить два таких взгляда. Один – это более такой грузинский патриотизм. Вот те иерархии или те христиане, которые вот придерживаются таким грузинско-православному, значит, течению, они скорее считают, что Россия Грузию покорила, в том числе и вот процесс русификации в XIX веке, это коснулось и церкви, Россия и значит, лишила грузинскую церковь автокефалии и так далее, и так далее. То есть они, есть такой,
ну, да, понятно,
такая тенденция антироссийская, но Батон есть Леван. Российская тенденция.
Да, есть такая панправославная, я бы сказал, да, которая направлена на Россию. У нас буквально 30 секунд осталось.
Вот, которую мы сейчас как раз обсуждаем. И какая из них победит, и что победит, это трудно сейчас сказать. Но, в общем, я не могу быть оптимистичным, потому что действительно, вот что касается вот именно образования, образованных людей и так далее, они есть, конечно, в церкви, но, к сожалению, они сегодня не делают погоду. Но хотя пути Господни неисповедимы, мы не знаем, что будет завтра.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был теолог Леван Абашидзе и политолог, психолог Рамас Саквареллидзе. Спасибо за участие в нашем некруглом столе. А сейчас время новостей на радио «Эхо Кавказа». Региональный выпуск представит Любовь Баматова.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия намерен на ближайшем заседании сессии рассмотреть вопрос о выражении недоверия министру иностранных дел республики Давиду Сынакоеву. Постановление принято на сегодняшнем заседании Президиума парламента 11 марта. Инициатором этого выступления выступила партия парламентского большинства «Единая Осетия». Ранее спикер парламента Анатолий Бибилов объяснил причины, побудившие «Единую Осетию» объявить о недоверии главе МИД. В частности, серьезной дипломатической ошибкой в партии посчитали то, что с момента признания независимости Южной Осетии, Венесуэлы и Никарагуа посол Южной Осетии в этих странах до сих пор не вручил их руководителям верительные грамоты. Кроме того, Давида Сынакоева обвинили в том, что он без уведомления главы республики и политсовета по собственной инициативе опубликовал в СМИ рабочий проект договора о сотрудничестве и интеграции Российской Федерации и РИО. Против вынесения недоверия главе МИД сегодня выступили депутаты от Народной партии, по мнению которых республике на данном этапе необходимо избегать любой дестабилизации, сообщает информагентство РЭС. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Сынакоев представил сегодня, 11 марта, президиуму парламента отчетную информацию о деятельности ведомства за 2014 год. Глава МИД подробно рассказал, какая внешнеполитическая работа велась в минувшем году, о развитии отношений с различными странами, в первую очередь с Российской Федерацией. По словам министра, приоритетное значение во внешней политике отводится дальнейшему развитию и укреплению стратегического партнерства с Россией, с которой в 2014 году подписано 9 соглашений в различных сферах. Он напомнил и о встрече с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым в апреле прошлого года, по итогам которой подписан план межмедовских консультаций на 2014-2015 годы. Сынакоев подробно остановился на работе открывшегося в 2014 году консульского агентства Южной Осетии во Владикавказе.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия рассмотрит вопрос недоверия главе МИДа Давиду Сынакоеву. Такое решение было принято сегодня президиумом. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
На самом заседании президиума парламента мне поприсутствовать не удалось. Несмотря на то, что в зале сидели представители разных СМИ, один из сотрудников вежливо попросил меня выйти, объяснив это указанием начальства. Позже в личной беседе со спикером парламента Анатолием Бибиловым мне было сказано, что пришли только те журналисты, которых пригласили. Парламент не Шарашкина контора, где могут сновать все желающие. Аргумент о том, что я журналист и с прежним руководством проблем в общении не возникало, не сработал. Кто-то из местных коллег недоуменно заметил, заметил. Спикер постоянно общается и дает комментарии «Эху Кавказа», поэтому просьба покинуть зал показалась ему по меньшей мере странной. В повестке дня значилось рассмотрение нескольких вопросов, хотя это заседание Президиума парламента привлекло внимание журналистов главным образом возможным вынесением вотума недоверия в отношении министра иностранных дел Южной Осетии Давида Санакоева. Все, что происходило в зале заседаний, осталось для меня тайной за семью печатями. Единственное, что удалось узнать из СМС-сообщений коллег-журналистов, министр отчитался о проделанной работе за 2014 год, и за него вступились только члены Народной партии. О том, чем вызвано столь пристальное внимание депутатов к министру иностранных дел, я спросила у народника Амирана Дьяконова. Внешняя и внутренняя политика, говорит Дьяконов, согласно Конституции, находится в ведении президента. Парламент, конечно, может выразить недоверие любому члену правительства, но возникает вопрос, почему недовольство большинства вызвал именно министр иностранных дел, продолжает Амиран Дьяконов.
Какая у вас версия? Почему стало?
Это позиция Давида Санакоева как лидера партии касательно договора, который был предложен партии большинства в парламенте. То есть критическое отношение его к данному проекту соглашения. Депутаты говорили, да, то, что у него была своя позиция по этому вопросу. И позиция Давида Санакоева их, как министра иностранных дел, не устраивает.
Прогноз какой? Как может быть на сессии решено?
Прогноз у Единой Осетии партия большинства, у них есть большинство, и они уже для себя все решили.
О возможном правовом сценарии развития ситуации в отношении министра иностранных дел я поговорила и с начальником правового управления парламента Зитой Бесаевой.
Голосование эти большинством голосов данная кандидатура будет, ей будет вынесен вотум недоверия, то данное постановление направляется президенту. А президент, в свою очередь, должен издать указ об освобождении либо отказать парламенту. И парламент потом еще имеет право заново инициировать. Этот вопрос, в случае, если президент не подпишет указ об освобождении, и тогда уже президент обязан будет издать такой указ.
Бесаева ссылается на пункт 68 Конституции Республики, в котором сказано, что повторное инициирование в парламенте вынесения вотума недоверия возможно в течение 2 месяцев. По словам одного из депутатов, который находился на заседании президиума, общение Санакоева с парламентариями больше напоминало тягучий разговор двух несогласных сторон. И министр, и депутаты повторяли уже 100 раз услышанные фразы. Кроме того, по его наблюдениям, претензии народных избранников были не очень аргументированы, поэтому внешне это действо больше напоминало сведение счетов с непокорным противником. Источники из ближайшего окружения министра иностранных дел на условиях анонимности поделился, что был нарушен регламент парламента, так как вопрос о вынесении вотума недоверия министру должны решать все депутаты, а не президиум, который состоит всего из нескольких человек. Он добавил, что даже в случае принятия этого решения парламентом, Леонид Тибилов может рассматривать депутатский вердикт неограниченное количество времени. По его словам, конфликт между Санакоевым и Единой Осетией может разрешить и запланированная на следующей неделе поездка министра иностранных дел с президентом Южной Осетии в Москву для подписания договора о союзничестве с Россией. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Согласно предварительным данным, которые сегодня опубликовал Грузстат, приток иностранных инвестиций в Грузию в 2014 году составил 1 миллиард 272 миллиона долларов. Это на 39% больше показателя 2013 года. Экспертов стат-данные удивили, некоторые даже высказали сомнения в их достоверности. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
В 2014 году объем иностранных инвестиций в Грузию оказался самым большим с 2008 года. В страну поступил 1 миллиард 272 миллиона долларов. Больше всех вложений поступило из Нидерландов – 331 миллион долларов. На втором месте Азербайджан – 302 миллиона. На третьем – Китай, который инвестировал 195 миллиона. На их долю пришлось почти 2/3 инвестиций. Крупными инвесторами также являются Великобритания, Люксембург, США, Россия и Турция. Надо отметить, что основной список стран-инвесторов последние 3 года не менялся. Наибольшие вложения были произведены в транспорт и связь, строительство и перерабатывающую промышленность. Столь радужная статистика вызвала сомнения у главы Центра экономического развития Романа Гоцеридзе. По словам эксперта, сложно поверить в ее реальность, учитывая экономическую ситуацию в Грузии. Темпы экономического роста снижаются, в стране продолжается валютный кризис.
Вопросы в адрес службы статистики появились еще, когда были опубликованы данные по инвестициям за третий квартал. Несмотря на требования множества экспертов, Грустат так и не опубликовал детальный список объектов и компаний, которыми или в которые были произведены масштабные инвестиции. Вопросы остаются и к тому, что данные публикуются столь поздно, что это не позволяет произвести макроэкономическое прогнозирование по ряду параметров. Считаю, что обнародованные данные статистики, как и вся деятельность Грустата, должны стать предметом рассмотрения парламентской комиссии.
Заявил Роман Гоцеридзе. Экономический аналитик Леван Каландадзе менее категоричен. Он считает, что хороший инвестиционный показатель могли поспособствовать некоторому смягчению валютного кризиса.
Будет неплохо, если на протяжении 2015 года удастся хотя бы сохранить достигнутый результат. Это поможет сохранить макроэкономические показатели на прежнем уровне и стабилизировать курс лари. Однако сделать это будет непросто, учитывая ситуацию крупного инвестора Азербайджана, который столкнулся с валютным и экономическим кризисом в связи с падением цен на нефть.
Говорит Леван Каландадзе. Для того, чтобы рост инвестиций привел к росту благосостояния населения, хороших результатов одного отдельного года недостаточно, продолжает Леван Каландадзе.
Чтобы обеспечить реальное улучшение дел в экономике, необходимо, чтобы приток инвестиций демонстрировал постоянный рост на протяжении 5-7 лет, а не в течение одного, пусть и успешного в инвестиционном плане года. Важна и структура осуществленных инвестиций по отдельным отраслям. Инвестиции в сельское хозяйство и промышленность обеспечат быстрый и более долговременный эффект, так как обеспечат рост занятости и экспорта, чем инвестиции в недвижимость, что мы наблюдаем сейчас.
Приведенные Грустатом статистики есть и данные по оттоку капитала. В прошлом году из Грузии было выведено 925 миллионов долларов. Это наихудший показатель за последние 10 лет, если не считать провального в экономическом плане 2013 года, когда из страны был выведен 1 миллиард 292 миллиона долларов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня один из членов конкурсно-аттестационной комиссии Тбилисской мэрии Звиад Девдариани в знак протеста покинул свой пост. Он был одним из тех немногочисленных представителей гражданского сектора, кто согласился принять участие в подборе кадров столичной мэрии. По словам Девдариани, конкурсы в мэрии проводятся непрозрачно, а итоги не вызывают доверия. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Исполнительный директор агентства гражданского развития Звиад Девдариани не скрывает разочарования. Его НПО активно принимало участие в реформе местных органов самоуправления. Реформа в активную фазу вошла после прихода к власти грузинской мечты. Пару месяцев назад Звиад Девдариани согласился стать членом конкурсно-аттестационной комиссии Тбилисской мэрии, которая была создана для подбора в местные органы самоуправления новых достойных конкурентноспособных кадров. И что самое главное, процесс должен был быть абсолютно прозрачным и непонятным. Политизированным. Но события стали развиваться совсем по другому сценарию. Взвесив все за и против, чуть ли не единственный представитель гражданского сектора в комиссии Звиад Девдариани сегодня публично выразил недоверие конкурсу, проводимому Тбилисской мэрией.
Я уже не буду останавливаться на том множестве недостатков, которые были в процессе собеседования. Спустя месяц после окончания конкурса у меня, как у члена комиссии, нет доступа к окончательным протоколам. Я не знаю, как мои оценки и итоги аттестации отразились на этих протоколах.
Все это у Девдариани вызывает подозрение, что итоги конкурса были подтасованы. Эти сомнения усиливаются тем, что многие итоги собеседования были аннулированы. В то же время немалое количество конкурсантов утверждают, что получили высокие баллы при тестировании, но все равно оказались за бортом. В состав конкурсно-аттестационной комиссии входит несколько высокопоставленных чиновников мэрии. Возглавлял ее вице-мэр Тбилиси Александр Маргишвили, который некоторое время назад был переведен на другую работу. Поэтому от имени комиссии заявление сделал сам градоначальник Дэвид Нормания. Он пообещал лично разобраться в претензиях представителя гражданского сектора Звиада Девдариани. Тем не менее, Нормания не сомневается, что комиссия работала хорошо.
Я уверен, что мы провели этот конкурс очень прозрачно. На оставшиеся вакансии мы также очень скоро объявим конкурс и проведем его также прозрачно.
О какой прозрачности процесса говорил мэр Тбилиси, для многих правозащитных организаций остается неясным. Комиссия отказалась во многих случаях допускать на собеседование наблюдателей, вести запись собеседования с конкурсантами. В ее состав не были приглашены представители общественности и профессионалы. Политические оппоненты все громче обвиняют правительство столицы в целенаправленном провале конкурсов, чтобы трудоустроить своих же людей. Такие подозрения есть и у грузинского филиала Transparency International, который вчера выступил с инициативой ввести уголовное наказание за непотизм. К концу дня полемика вокруг кадровой политики мэрии усилились. Депутат от парламентского большинства Анна Мерутадзе подтвердила, что ее сестра временно была назначена вне конкурса заместителем главы администрации мэрии Тбилиси. При этом она посоветовала оппонентам заглянуть в ее CV и убедиться в ее высокой квалификации. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня среда, очередь обзора осетинской прессы, который для вас подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Взгляд» публикует статью Евгения Крутикова о неожиданном переносе подписания президентом Южной Осетии и России договора о союзничестве и интеграции. Автор называет это решение неожиданным и почти скандальным. Оно застало врасплох всех, включая прибывшую в Москву делегацию из Хинвала и даже протокольный отдел МИД РФ. О том, что стало причиной задержки, ничего не известно, можно только гадать. Крутиков считает, что бурное обсуждение договора в Южной Осетии вызвало в Москве немалое раздражение. По большому счету, то именно бурная внутриполитическая жизнь в Южной Осетии породила этот документ и коллизию вокруг него. В Москве же подавляющее большинство ведомств изначально не поддерживало идею подписания нового договора, кроме, пожалуй, нескольких человек, лоббировавших этот документ и внушивших ряду деятелей в Цхинвале веру в свое всесилие, пишет Евгений Крутиков. Правительство Южной Осетии прошло совещание на тему улучшения показателей собираемости платежей за потребляемую электроэнергию в республике. Репортаж с мероприятия публикует газета «Южная Осетия». Председатель правительства Дументия Кулумбеков напомнил, что за 3 года цены на энергоносители в Южной Осетии не повышались. Однако мы не наблюдаем тенденцию роста собираемости платежей за электроэнергию, цитирует Кулумбекова «Южная Осетия». По его словам, на сегодняшний день суммарная задолженность ГУБ «Энергоресурс» за поставленную электроэнергию составляет более 160 миллионов рублей. Было отмечено, что собираемость платежей в Цхинвале составляет около 70%. Высокая платежная дисциплина отмечается в Ленингорском районе – 80%. В других районах республики ситуация с собираемостью неудовлетворительная. Блогер Алан Парастаев пишет о празднике 8 марта. Он признается, что не любит этот праздник. Да и в Южной Осетии он особенно алогичен. У нас, где мужчины начинают истерить похуже любой дамы, как только речь заходит о равноправии полов, 8 марта мне кажется несколько наигранным, мягко говоря, пишет Парастаев. Также он задается вопросом, что привыкли делать мужчины для улучшения условий жизни женщин. Повысили цены на продукты, да, цены подарок. Развязали войну, куда в любой момент может отправиться сын, муж, брат этой несчастной женщины. В Турцию гибель летом она тоже вряд ли сможет полететь из-за взлета цен на путевки. Таможню границу не сняли, и ей придется, как обычно, вылезать из теплой машины и стоять на ветру в очереди к окошку паспортного контроля. Если потребуют, открывать сумку с личными вещами, пишет блогер. Парламент Южной Осетии намерен на ближайшем заседании сессии рассмотреть вопрос о выражении недоверия министру иностранных дел республики Давиду Санакоеву, пишет информационное агентство РЕС. Инициатором такого решения выступила партия «Единая Осетия». Как объяснил спикер парламента Анатолий Бибилов, «Единую Осетию» побудила пойти на такой шаг неэффективность министра. С момента признания независимости Южной Осетии, Венесуэлой и Никарагуа посол Южной Осетии в этих странах до сих пор не вручил их руководителям доверительные грамоты. Кроме того, Давида Санакоева обвинили в том, что он без уведомления президента и политсовета по собственной инициативе опубликовал в СМИ рабочий проект договора о сотрудничестве и интеграции РФ и РИО. Против вынесения недоверия главе МИД выступили депутаты от Народной партии, по мнению которых в республике сейчас нужно избегать любой дестабилизации. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Литература и искусство Абхазии. В сборник под таким названием вошли произведения представителей различных поколений и сфер искусства, объединенных одним местом рождения – Абхазии. Сборник был выпущен в рамках проекта «20 лет спустя», осуществляемого правительством Автономной Республики Абхазия в изгнании. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Набросок на голубой обложке легко узнаваем. Это сухумский пейзаж. Сам сборник достаточно внушителен. В нем несколько сот страниц рассказов, рецензий, стихов, репродукций картин. Ираклий Мизрах – один из тех, кто родился в Абхазии, чьи работы попали на страницы книги. На вопрос, когда он начал рисовать, Ираклий только смеется. Теперь уже и не вспомнить. Вероятно, так и родился с кистью в руке. Впрочем, в разные периоды жизни автор прибегал к различным техникам самовыражения. Была графика, живопись. Сейчас, говорит Ираклий, у него период увлечения скульптурой. Правда, из-за дороговизны материалов он выполняет работы в своеобразной манере, которую лучше было бы назвать инсталляцией. Он вывязывает их нитками, а затем покрывает гипсом. Как говорится, голь на выдумке хитра. Сейчас его новые абстрактные фигуры находятся в процессе разработки. Протягивая, как пауки, свои нити, они крепятся ими на стенах и потолке небольшой комнатушки, в которой Ираклий с семьей живет с тех пор, как пришлось покинуть Абхазию из-за войны. Неровен час его масштабные работы просто выселят скульптора и членов его семьи из квартиры, которая и так уже больше напоминает домашнюю галерею искусств.
Из-за недостатка материала мне приходится постоянно экспериментировать. Я вяжу скульптуру. Это ведь просто смешно. Как человеку необходим воздух, так художнику нужно пространство. Мы после переезда в Тбилиси живем в общежитии. Площадь очень маленькая, а я умудрился ее использовать еще и в качестве мастерской. Некоторые друзья не могут понять, как мне самому остается место в квартире. А я говорю, что хожу между скульптур бочком. Другого выхода у меня нет.
Говорит Иракли и снова смеется. Писательница Тея Топурия, как и Иракли, признается, что заработать, занимаясь любимым делом в Грузии, крайне сложно. Искусство не кормит, поэтому оба они вынуждены параллельно заниматься и другими видами деятельности. Тея говорит, что в сборник вошли несколько последних стихов, написанных ею. По ее словам, Абхазия, как и люди, которые окружали ее там в юности, повлияли на ее творчество. И хотя она говорит, что не пишет конкретно об Абхазии, тем не менее, эта земля и связанное с ней детство писательницы являются для нее своего рода источником вдохновения.
Иногда меня спрашивают, откуда появляются мои персонажи определенные ситуации. Так вот, многое взято мною из воспоминаний об Абхазии. Там присутствовала некоторая мистика, сказочность. Взять хотя бы природу, светлые, яркие цвета, которыми она наполнена. Люди спокойные и в то же время эмоциональные, наделенные определенными странностями, часто суеверные. Например, мои соседи были уверены, что если отчетливо слышен звук проезжающего поезда, значит быть в хорошей погоде. Так и мои персонажи часто говорят нечто странное.
Рассказывает писательница. По ее словам, благодаря этому сборнику она открыла для себя много интересных личностей. Некоторые из них, говорит составитель-редактор сборника Нато Корсантия, занимаются искусством и литературой на любительском уровне. Однако не так важен уровень их подготовки, как сам факт того, что они, несмотря на пережитые невзгоды, продолжают искать способы самовыражения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Международная тема. Канцлера ФРГ Ангела Меркель не будет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщило ведомство главы правительства. Это ее решение комментируют сегодня все средства массовой информации Германии. Рассказывает Юрий Векслер.
Практически все средства массовой информации Германии со ссылкой на официальное сообщение ведомства канцлера комментируют решение Ангелы Меркель не посещать Москву 9 мая и не присутствовать на параде Победы на Красной площади. Одним из первых материал об этом появился в газете Die Zeit. В своем материале с развернутым заголовком «Меркель не будет гостем празднования юбилея окончания Второй мировой войны в Москве» автор Бернд Ульрих пишет: «Канцлер Германии долго откладывала принятие решений, и вот она сделала свой выбор. Она не примет участие в военном параде на Красной площади, параде к 70-летию победы над нацистской Германией». Бернд Ульрих далее пишет: «Канцлер обосновала свое решение тем, что, цитата, для нее представляется невозможным в нынешних условиях принять участие в военном параде на Красной площади». Конец цитаты. Автор пишет далее, что Ангела Меркель приняла свое решение несколько дней назад. Приглашение же, полученное ею от президента Путина летом 2014 года, до сих пор оставалось без ответа. Фоном решения канцлера Германии является роль России в войне на Украине. Посещение Меркель, празднество в Москве было бы оскорблением правительства Украины. И то, что это соображение присутствовало в размышлениях канцлера перед принятием решения, понимают в Германии все. Для Меркель невозможно представить себе присутствие на параде с участием российских танков, тех самых, которые принимают участие в военных действиях на востоке Украины. Запад обвиняет Россию в предоставлении военной помощи сепаратистам Украины, помощи оружием, в частности танками и бойцами. Правительство России отвергает и на словах опровергает эти обвинения. Бернд Ульрих далее пишет: «Россия традиционно отмечает День Победы над нацистской Германией военным парадом на Красной площади. На это мероприятие в Москву в последние годы съезжались многие иностранные политики высокого ранга. Герхард Шрёдер был первым канцлером Германии, который принял участие в параде Победы в 2005 году, а в 2010 году его примеру последовала Ангела Меркель. Нынешнее решение Меркель является собой цезуру, черту, отделяющую одно время от другого. Ведь приглашения со стороны России политикам Германии на парад Победы до сих пор служили знаком примирения и доказательством нормализации отношений между двумя странами. И все же Ангела Меркель прилетит в Москву. Дабы избежать международного скандала, Меркель попыталась найти компромисс, который был ею найден в контакте с Владимиром Путиным. Канцлер Германии прилетит в Москву, но 10 мая, чтобы вместе с Владимиром Путиным возложить венок к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Там, как сформулировано в официальном сообщении, будет возможность, цитата, «достойно и вместе», конец цитаты, «отдать дань памяти Второй мировой войне». Это предложение было сделано Ангелой Меркель Владимиру Путину по телефону, и он его принял. Канцлер Германии будет не единственным лидером, решившим не посещать парад на Красной площади. В Москве также будет отсутствовать и президент Польши Бронислав Комаровский. О его решении несколько дней назад, без называния причин, сообщила посол Польши в России Катажина Пельчинская-Налинч. Президент Польши в качестве альтернативы пригласил глав государств и правительств отметить 70-летие окончания войны на польском полуострове Вестерплатте, где и началась Вторая мировая война, и где с 1 по 7 сентября 1939 года проходила героическая оборона польского военно-транзитного склада. Президенты Литвы, Латвии и Эстонии также не едут в Москву, не поедет в Москву в ответ на приглашение Путина и Барака Обамы. Приедет ли 9 мая в Москву президент Франции Франсуа Олланд, еще неизвестно, как неизвестно и решение об участии или неучастии в празднестве в Москве английского премьера Дэвида Кэмерона. В комментариях на решение Меркель газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что как Меркель, так и президент страны Яхим Гаук будут принимать в понедельник в Берлине президента Украины Петра Порошенко. Компромиссное решение Ангелы Меркель не ехать на парад Победы, но все-таки посетить Москву 10 мая было с одобрением встречено и в лагере социал-демократов, партнеров партии Меркель по правительственной коалиции. Это мнение выразил один из экспертов социал-демократов в области внешней политики Рольф Мюцених, который написал в газете «Кёльнер Штат-Анцайгер», что находит решение канцлера мудрым. Цитата: «Полностью бойкотировать празднование 70-летия Победы в Москве было бы неверным шагом. Мы хотим и в дальнейшем вести диалог с Россией». Конец цитаты. Можно, однако, не сомневаться, что это решение Меркель будет раскритиковано оппозицией и еще более сторонниками поиска новой разрядки в отношениях с Россией. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец-Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.